Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
ФСБ ищет предателей. Суд России приговорил школьника за госизмену. Нападение, аресты и карательная психиатрия. Как чиновники и бизнес борются с защитниками природы. Всех исправят. Российское общество психиатров опубликовало рекомендации по лечению от трансгендерности.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В следственном изоляторе номер 1 Иркутска нашли мертвым заключенного Тахиржона Бакиева, признанного потерпевшим по двум уголовным делам о пытках и изнасиловании. Правозащитный проект «Заправка-38» сообщил, что Бакиев покончил с собой. Родные правозащитники считают, что заключенного довели до самоубийства или убили. В 2019 году Тахиржона Бакиева приговорили к 7 годам колонии по делу о хищении оружия. Наказание он отбывал в ангарской колонии номер 15, где в апреле 2020 года произошел бунт заключенных. После бунта его вместе с другими осужденными этапировали в колонию номер 6 Иркутска. Там в 2021 году шестеро осужденных, сотрудничающих с администрацией колонии, избили Бакиева деревянной доской и изнасиловали шваброй, серьезно повредив кишечник. Помимо Бакиева, пыткам и истязаниям подверглись другие заключенные в исправительных учреждениях Иркутской области. Дело о массовых пытках и изнасилованиях сейчас рассматривается в судах региона. В программе «Человек имеет право» мы подробно рассказывали об этих процессах. Оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии особого режима на Ямале, в 26-й раз отправили в штрафной изолятор, еще на 10 суток. С учетом этого взыскания в ШИЗО он проведет 293 дня с августа 2022 года. Кроме того, суд признал законным решение Владимирской колонии номер 6, где Навальный находился раньше, лишить политика свиданий. Семью Навальный видел в последний раз в 2022 году. В суде оппозиционер также рассказал, что на днях у него изъяли 18 писем, в том числе от жены и дочери, из-за экстремистского содержания. Прокуратура Хабаровского края потребовала признать экстремистской организацией и запретить на территории России движение «Ямы Фургал» в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Суд рассмотрит иск прокуратуры 22 февраля. Жители края проводят акции в поддержку Фургала с 2020 года, когда его арестовали по обвинению в организации убийств. В прошлом году бывшего губернатора приговорили к 22 годам заключения. Он вину не признал. Сейчас в Бабушкинском суде Москвы рассматривается новое дело против Сергея Фургала по обвинению в хищении денежных средств. На одном из последних заседаний он пожаловался на пыточные условия. По его словам, при транспортировке в суд его поместили в душное помещение размером полметра на полметра без возможности сидеть. Против московского педиатра 67-летней Надежды Буяновой возбудили дело о распространении так называемых фейков об армии. За негативные комментарии о действиях российских военных. Следствие утверждает, что во время приема пациентов врач отреагировала насмешкой, когда узнала о тоске 7-летнего мальчика по отцу, погибшему на войне, и назвала его законной целью Украины. Донос на педиатра написала мама мальчика. Дома у Буяновой прошел обыск, во время которого квартиру фактически разгромили. Несмотря на ходатайство следствия об аресте, суд отправил Буянову под запрет определенных действий. Она не может пользоваться почтой, телефоном, интернетом и общаться со свидетелями по делу. Надежда Буянова вину отрицает.
Призывал к экстремизму и готовился к госизмене. Суд в Кабардино-Балкарии приговорил 36-летнего Эрика Конокова к 6 годам колонии строгого режима. В сообщении пресс-службы суда говорится, что Коноков негативно относится к политике Владимира Путина в отношении Украины, а также является противником воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией. Несогласие с политическим курсом российских властей правоохранительные органы нашли и в деле Кевина Лика, самого молодого на сегодняшний день осужденного по статье о госизмене. Он, по мнению следователя, еще в 16 лет фотографировал места дислокации российских войск в Майкопе, это город в республике Адыгея, и планировал отправить их в Германию, где Кевин родился и жил примерно до 12 лет. Подробнее об этом деле, а также о волне преследований россиян и не только за государственную измену и шпионаж в России расскажет Анастасия Тищенко.
16-летний школьник из Майкопа, республики Адыгея, стал самым юным обвиняемым по статье о госизмене в России. По мнению следствия, Кевин Лик фотографировал места дислокации российских войск и отправлял материалы по электронной почте представителю иностранного государства. Лик переехал с мамой в Майкоп из Германии. Там он родился и прожил до 12 лет. Мама Виктория Лик – гражданка России. На родину она вернулась после развода с мужем. Здесь Кевин пошел в школу, усердно учился и занимал призовые места на Олимпиадах. В конце 2022 года семья решила вернуться в Германию, чтобы Кевин продолжил образование там. Оставалось лишь снять его с воинского учета в России, но в военкомате отказались это сделать. Мать Кевина это возмутила, и она стала ругаться с сотрудниками. Викторию обвинили в мелком хулиганстве. За нецензурную брань суд назначил ей 10 суток ареста. Лик свою вину отрицает. При этом снять Кевина с воинского учета все-таки удалось. И после освобождения Виктория семья отправилась в Германию по маршруту Сочи-Стамбул-Франкфурт. Поездка закончилась в Сочи, где Кевина с мамой задержали сотрудники ФСБ. Школьника забрали на допрос, где, по словам Виктории, следователь склонял его дать признательные показания. И он взял вину на себя. В октябре 2023 года Верховный суд Адыгеи начал в закрытом режиме рассматривать дело против Кевина Лика по статье о госизмене. Спустя 11 заседаний перед самым приговором прокурор внезапно заявил отвод судьи, который, цитата, «лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела». Так указано в карточке дела на сайте суда. Новый назначенный судья рассмотрел дело за 2 заседания и приговорил Кевина к 4 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. И это первый известный в России приговор по статье о госизмене, срок наказания, в котором меньше нижнего предела. По закону, как несовершеннолетнему, суд мог назначить Лику от 6 до 10 лет лишения свободы, но учел смягчающие обстоятельства – возраст, признание вины, множественные победы на Олимпиадах. Адвокат обжаловал приговор. В 2023 году в России как минимум 148 человек стали обвиняемыми по уголовным делам о госизмене, шпионаже и тайном сотрудничестве с иностранцами, а в суды поступило не менее 88 таких дел. Это исторический рекорд. На днях 23-летнего жителя Красноярска приговорили к 13 годам колонии строгого режима. По данным суда, Дмитрий Киселев передал Службе безопасности Украины данные о расположении российских войск в Донецкой области. Жительницу Хабаровска, имя которой не называется, суд приговорил к 8 годам колонии общего режима, также по статье о госизмене. По версии ФСБ, она переводила деньги на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирование для украинских войск. Кроме того, с 2018 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые изучали физические процессы при гиперзвуковых скоростях. Среди них, например, Александр Шиплюк, Валерий Голубкин, Владимир Кудрявцев, Дмитрий Колкер и другие. Большая часть арестованных так или иначе связаны друг с другом. Например, все они работали в одном из 4 научных институтов России, которые, в свою очередь, участвовали в проекте 7-й рамочной программы грантов на космические исследования Европейского Союза. Приказы об их арестах в ФСБ приходили напрямую от президента России Владимира Путина, пишет в своем расследовании русская служба BBC. Как указывает издание, Путин с 2005 года использовал передовые гиперзвуковые российские технологии, не имеющие аналогов в мире, в качестве угрозы так называемому коллективному Западу. Ученых обвиняют в госизмене за выступления на научных конференциях за рубежом и за публикации в зарубежных журналах, хотя все эти действия ранее были согласованы с ФСБ и не содержали гостайны. Трое из арестованных ученых, Владимир Кудрявцев, Роман Ковалев и Дмитрий Колкер, скончались. 2, Анатолия Губанова и Валерия Голубкина, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. К 7 годам условно приговорили Сергея Мещерякова. Смягчающим обстоятельством стало наличие у него онкологического заболевания. Следствие и суды в отношении остальных продолжаются.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заирбек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эта государственная измена, за которую судили Кевина Лика, она предполагает выдачу иностранному государству, это почти цитата, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшему известно по службе, работе, учебе и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Но поясните, пожалуйста, откуда у школьника дело возбудили, когда ему было 16 лет? Откуда у школьника, в принципе, может взяться доступ к какой-то государственной тайне? Или сейчас об этом никто не думает? Было важно просто отчитаться о деле, нашли удобную жертву?
Да, вы совершенно правы. Действительно, это отработка статистики и дела против школьников, которые уже не первое дело против школьников. Вот сегодня был как раз провозглашен, и сегодня, вчера, наверное, был провозглашен приговор Андрею Васюренко. Ну, он, правда, не школьник, он студент, но практически ровесник Кевина за приготовление к подстрекательству государственной измене. Ему назначили 9 лет колонии. Вот. Ну, отработка статистики, не больше. Да.
Поясните, пожалуйста, вот вы сказали, что сейчас уже появились люди, осужденные за приготовление к государственной измене. Это что вообще такое? Насколько я понимаю, с 2022 года ФСБ начала активно так россиян обвинять в намерениях совершить эту государственную измену. Потому что раньше нужно было до конца довести преступление, а не намереваться что-то совершить. Что это за конструкция такая, насколько она опасна для граждан?
Да, в Российском уголовном кодексе, согласно букве закона, человека можно привлечь к госизмене за четыре совершенно разных деяния. Одно из них – это переход на сторону противника, это форма государственной измены, которую ввели в уголовный кодекс 14 июля 2022 года. И совершенно логично, что невозможно привлечь человека за вот этот вот переход на сторону противника, если он уже перешел. Потому что это означает, что в данном случае, если мы противником считаем Украину, это будет означать, что человек уже находится в Украине, воюет в составе вооруженных сил Украины. И поэтому никакие уголовные дела его точно не испугают. Это, собственно, и есть та причина, почему в случае, если человек хотят обвинить в переходе, возбуждаются дела о приготовлении или о покушении, то есть о неоконченном преступлении, да, когда человек еще находится на территории России, но, по мнению ФСБ, он собирается перейти на сторону Украины, собирается куда-то уехать, и вот это вот собирается, вот эта вот неоконченность, она дает сотрудникам ФСБ, оперативникам и следствию пространство для маневра, потому что все зависит от трактовки. Если человек где-то, например, в чатике написал у себя там какому-нибудь другу своему или товарищу, что вот было бы хорошо, там, я не знаю, сделать то-то и то-то, то оперативник Федеральной службы безопасности, получив доступ к этой переписке, может ее трактовать как приготовление к переходу на сторону противника. Таким образом эти дела и получаются. А еще эти дела возникают в результате провокаций полицейских. И на самом деле весьма часто. И вот если вы видите заголовок, там человек пытается перейти на сторону противника, там вступить в Легион Свободы России. Каждое второе, а то и первое дело в России, возбуждаемое за переход, вступление в Легион Свободы России, возбуждается в результате провокации ФСБ. Это вот наше наблюдение.
Доказать что-либо в суде. Ну, понятно, что человек с точки зрения закона не должен доказывать свою невиновность. Но, во всяком случае, убедить или заронить какое-то зерно сомнений в головах судей, которые выносят решение по делам о госизмене, еще до сих пор возможно или нет? Или сейчас это прямая дорога в тюрьму, если против тебя возбудили уголовное дело о государственной измене?
Это прямая дорога в тюрьму. Вопрос только на какой срок. А заронить зерно сомнения, конечно, можно, потому что судьи тоже люди, несмотря на то, что носят мантии, да, вот, тоже люди. И они, на самом деле, прекрасно понимают, что к чему. Просто работать иначе нельзя. Если ты хочешь быть судьей, в России сейчас нет опции отступать от генеральной линии партии. Просто невозможно это сделать, да. Не могут себе люди этого позволить. Они хотят продолжать там зарабатывать деньги, носить мантию, носить высокий статус судьи. Вот. Но вынести, провозгласить оправдательный приговор по делу о предательстве страны, по делу о государственной измене, они не могут. Вместо этого они назначают наказания вот такие вот относительно либеральные по нашим временам, какие вот, какой был назначен Кевину Лику.
Это невообразимо вообще, ниже низшего дали. Да, 4 года лишения свободы по статье, которая даже как несовершеннолетнему, там минимальный был бы у него срок 6 лет и далее. Это говорит о том, что судья очень сомневался, наверное.
Я полагаю, что там все очень сомневались, но очень надо было отработать статистику. Просто невероятным образом надо. И, Судья иного выхода просто не нашел, кроме как назначить вот этот срок, причем с отбыванием наказания в колонии общего режима, что важно, потому что несовершеннолетний. Да? Ну, как бы тут просто максимум поблажек из возможных. Вот, это, наверное, самый мягкий приговор за последнее время вообще. Угу. Наверное, самый мягкий, действительно, за последние года три.
Угу. У нас буквально минутка с вами. Скажите, на ваш взгляд, сейчас есть ли какие-то шансы и возможности человеку себя обезопасить в целях профилактики от возможного возбуждения против него дела о государственной измене, когда сам президент говорит, что надо жестко ловить предателей, пресекать действия зарубежных спецслужб, выявлять шпионов и диверсантов?
Способы обезопасить себя, конечно, есть, действительно. Можно никак не отсвечивать в соцсетях. Желательно, люди, вот, которые живут, например, в военных городках или там рядом, напротив воинских частей, они тоже в зоне риска. Хотите, переселяйтесь, ради бога. Вот. Но самое главное, это надо понимать просто, самое важное. Дела эти возбуждаются произвольно. Людей выхватывают из толпы. Это не массовая репрессия, это точечная репрессия с целью запугать людей. То есть вот мы сейчас с вами беседуем, да, в эфире, а потом нас посмотрит, там, я не знаю, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. И кто-нибудь подумает, блин, как же страшно-то, а? Вот, давай-ка я не буду отсвечивать лишний раз, не буду что-то делать. Все эти репрессии, и дела госизмене, и дела военных фейков, и дела дискредитации армии, это все направлено на запугивание и на то, чтобы люди сидели по углам, боялись сказать слово против Путина.
И не высовывались. Да, спасибо большое. Глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заирбек был на связи с программой «Человек имеет права». Спасибо, Дмитрий. Российский социально-экологический союз подсчитал случаи давления на защитников природы в 2023 году. Здесь и уголовные дела, и объявления организации нежелательными, нападения, аресты и даже карательная психиатрия. Всего эксперты насчитали 156 новых эпизодов такого давления. Это меньше, чем в 2022 году, когда российские власти начали активные действия против независимых объединений, но больше, чем в довоенное время. Роман Перл расскажет подробнее, как в прошлом году чиновники и бизнес боролись с защитниками природы в России.
Лидером по числу атак на экозащитников стала Москва. Здесь специалисты насчитали 43 эпизода. Часть из них связаны со строительством различных объектов на территории Троицкого лесопарка в Новой Москве. Здесь противостояние тянется уже несколько лет. В январе 23-го там вновь начались работы, а людей начали выгонять из леса. Активисты подошли узнать, что происходит. В этот момент на них напали неизвестные в балаклавах. Буквально на следующий день там избили еще одного защитника Троицкого леса, Романа Жохова. Он пытался помешать ставить ограждение, и на него также напали неизвестные в масках. После этого Троицкий районный суд Москвы арестовал за мелкое хулиганство самого Жохова. Еще одна горячая точка для экозащитников на карте столицы – Битцевский лес. Здесь власти хотят частично благоустроить зеленый массив. В свою очередь активисты утверждают, что это разрушит экологию леса и приведет в ближайшем будущем к застройке территории.
С ума сошли, ну куда вы техникой едете?
В мае жители попытались защитить деревья, с которыми рабочие расправлялись при помощи экскаватора. Одного из них машина поддела ковшом, протащила несколько метров и швырнула на дорогу.
Помогите!
2 июня полиция в грубой форме задержала экозащитников, которые не давали тяжелой технике проехать на охраняемую природную территорию без разрешительных документов. Были задержаны 6 человек.
Ничего!
В июне охранники избили группу экозащитников, которые вышли прогуляться по лесу с детьми и сделали замечание рабочим. 5 человек получили травмы. Спустя несколько дней на активистку набросился начальник стройучастка. Он ударил ее по руке, затем пнул в живот. В другой день рабочие напали на неравнодушных жителей, избивая ногами и руками по лицу. На втором месте по числу эпизодов давления на защитников природы – Краснодарский край. К примеру, 6 августа неизвестный пришел к активисту из Адыгеи Роману Таганову. Он угрожал смертью, душил, ударил в лицо и потребовал заткнуться и не писать ничего в интернете. Таганов обрабатывал. обратился в полицию, но там ему отказали в возбуждении дела. Третье место в этом позорном рейтинге занимает Кемеровская область. Здесь уже много лет продолжается противостояние жителей ряда поселков с владельцами угольных разрезов. Активистам в прошлом году устраивали поджоги, разбивали стекла автомобилей и даже подбрасывали отрезанную голову собаки. В марте 5 мужчин и 2 женщины из местных поселков преградили путь экскаватору. На них набросились 2 или 3 десятка угольщиков. Они избили людей и отобрали телефоны у тех, кто снимал видео.
Кто-то бил, кто-то провоцировал, кто-то просто сзади вот так вот под ножки. Ну вот это вот все вот... Все такое. Но меня ударили по лицу, забрали телефон.
6 мая там же снова напали на активистов, только уже охранники разреза «Апанасовский». Били их, заламывали руки, распыляли в глаза газ из перцовых баллончиков. Полиция отказалась возбуждать дело. Члену бюро регионального «Яблока» Денису Шакину в МВД заявили, что события преступления отсутствуют. Подобные вещи происходили в Башкортостане, Дагестане, Ленобласти, всего в 36 регионах. Эксперты Российского социально-экологического союза подчеркивают, это лишь случаи, о которых им стало известно и удалось подтвердить. Всего эпизодов давления на экозащитников может быть гораздо больше.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной участник эколого-кризисной группы Виталий Серветник. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, а давно ли, в принципе, началось вот это вот давление, наезд властей на экозащитников в России? Потому что в какое-то время казалось, что они вполне себе могут вместе сосуществовать. И одни даже помогали решать какие-то проблемы другим на протяжении довольно долгого времени. Что потом случилось?
Я бы сказал, что давление было всегда. Может быть, оно было не так сильно заметно, как в последнее время. Безусловно, оно увеличивается, давление. Оно увеличивается глобально, потому что глобально экономика требует больше ресурсов. Так что это такая глобальная история. Тут Россия не исключение, но в России добавляется свой авторитарный тренд, который позволяет давить всех, кто не согласен, и, соответственно, здесь у нас накладываются свои дополнительные вещи. Мы, например, отсчитываем некую как бы новую волну давления с условного 2000 года. Понятно, что с прихода Владимира Путина, ликвидации госком экологии, и мы оттуда наблюдаем 2 таких параллельных тренда, которые параллельно и планомерно, значит, продолжаются. Это так называемая деэкологизация, названная академиком Яблоковым, деэкологизация. Это ослабление экологического законодательства в угоду экономического развития страны, в угоду решения экономического кризиса, борьбы с ковидом, с санкциями, с другими санкциями. То есть постоянное ослабление экологического законодательства, которое, безусловно, приводит к ухудшению состояния окружающей среды. И второй тренд, который видят многие наши другие коллеги, правозащитные гражданские активисты, это давление на гражданское общество, которое пытается с теми или иными действиями властей политических или экономических акторов не соглашаться. И здесь, ну, как бы совершенно как с другими секторами гражданского общества, на экологов оказывалось и оказывается давление сначала там через прокурорские проверки, например, там в 2008 году, потом с помощью закона об иностранных агентах с 2012-2014 года стало оказываться давление на именно экологические организации, как такие наиболее организованные, структурированные, такие как бы центры гражданской ткани, да, ткани гражданского общества, такого экологического сообщества.
Чем мешают экологи и экоактивисты властям? Понятно, чем они мешают бизнесу. Они не дают бизнесу развиваться, вырубать какие-то ценные территории, застраивать их каким-то дешевым жильем или нежильем, и устраивать какие-то производства. Это с бизнесом все понятно. Государство же должно вроде как быть заинтересовано в экологическом благополучии своих граждан, думать на много-много лет вперед и, в общем, поддерживать такие движения. А оказывается, что нет, экологи и экоактивисты мешают властям. Почему?
Совершенно верно. Здоровое государство должно было бы смотреть на перспективу, думать про будущее поколение, про нынешнее и про будущее, безусловно, про устойчивость экосистем страны, самой большой страны в мире, с самыми большими природными территориями, да, несущую самую большую ответственность в глобальном смысле тоже. Но если мы понимаем, что нынешние российские власти думают только о своем нынешнем положении, о сохранении своего нынешнего положения, о своем своем экономическом благополучии. Практически каждый губернатор, мэр имеет свое какое-то предприятие, которое или строит, или благоустраивает, или еще что-то делает, например. И в этом смысле, даже если экологические активисты как бы не хотят видеть себя как политических активистов или активистов, которые затрагивают политические темы, то те люди, чьи интересы затронуты, например, там губернатор или мэр, которому не дают вырубить очередной парк, чтобы построить очередное не очень нужное кому-то здание, например, да, или чтобы какому-то там околопутинскому олигарху, значит, освоить какую-то территорию природного парка, чтобы там построить что-то горнолыжное или что-то там разработать, например, да, и когда экологи говорят, что мы хотим сохранить ценную территорию, потому что для нас она очень важна, значит, по разным там причинам, да, тут понятно, что как бы люди, чьим интересам сохранение этой территории противоречит, они, безусловно, понимают, что это касается их политических и экономических интересов. И тут начинается давление. И давление, конечно, производится в большей степени руками, конечно, государственными или окологосударственными с помощью государственной репрессивной системы.
А остаются ли ситуации, когда экозащитникам все-таки удается привлечь на свою сторону представителей, ну, правоохранительных органов, скажем, когда удается обратить внимание там, прокуратуры, Следственного комитета или полиции на то, что вот идет явно незаконная, например, вырубка деревьев в каком-нибудь парке или явно незаконно раскапывают какой-то котлован?
Да, удается, безусловно. И в этом смысле как раз мы говорим, что экологическая повестка – одна из таких повесток, которая позволяет еще проявлять себя в России довольно активно. Ну, в основном это, конечно, местный региональный уровень. Да? Тут нужно понимать, что если это сталкивается с интересом какого-то федерального чиновника или олигарха, то здесь практически ничего невозможно сделать. Да? Вот. Но по разным по разным местным и региональным вопросам можно добиваться, и там в разных случаях прокуратура начинает разбираться в каких-то историях. Там, например, вот из недавнего, в конце прошлого года, станица Полтавская в Краснодарском крае. Там губернатор сказал, что мы рекультивируем свалку.
Два года или больше люди борются против этой свалки.
Да, это правда. Но знаете, экологические вообще вопросы, они, экологические победы, никогда не окончательные, потому что ты защищаешься от одной компании, которая хочет разработать у тебя что-то, а потом через год или сколько-то приходит другая, например. Тут как бы одновременно и возможно чего-то добиваться, да, и одновременно давление продолжается. Пять экологических организаций были признаны нежелательными, а до этого за все время применения закона о нежелательных организациях лишь одна экологическая организация была нежелательна в 2018, по-моему, году признана. То есть в этом смысле давление, оно, безусловно, есть, и уверены, что оно будет усиливаться, к сожалению, но при этом также и уверены, что экологическая повестка сама по себе как бы... Ну, невозможно сказать, что чистый воздух – это западные ценности, да, или там невоняющая помойка под носом – это западные ценности. Поэтому у нас есть некая как бы надежда, ожидание, что экологические вопросы можно будет поднимать. И мы также видим, как экологические активисты очень часто, ну, как бы, вот, поскольку это такая как бы близкая человеку повестка, касаемая здоровья, жизни, качества жизни, здоровья детей, да, то как бы появляются новые экологические активисты, которые никогда ничем не занимались, и вот у них стали что-то вырубать или строить под носом, и они превращаются в экологических активистов. И мы также говорим, что экологический активизм превращает жителей в граждан, потому что они начинают заниматься своей там условной помойкой, например, да, и потом они задают вопрос, а почему же власть нас не слышит, не отвечает на наши запросы, не отвечает нашим интересам, и тут возникают разные другие вопросы, другой какой-то уже активизм. Поэтому, например, мы видим, у нас есть некое соотношение, те регионы, в которых была наиболее активная экологическая, например, какие-то протесты, например, это Архангельск и Коми, да, по Шиюсу, например, они у нас также в топе. Мы отдельно ведем мониторинг давления на экологических активистов за их антивоенные действия и высказывания. Мы также видим, там лидируют Архангельск и Коми, например, да, впереди Москвы, которая у нас 10% страны, да, по населению. Вот. Регионы, которые, то есть в этом смысле в какой-то степени, ну, опять же, это не какие-то суперглубокие исследования, но по цифрам, например, да, мы видим, что регионы, в которых был активный экологический протест, там в том числе активная в целом гражданская позиция и в том числе антивоенные выступления. Ну, по крайней мере, давление за антивоенные выступления.
Ну, понятно, такая своеобразная школа гражданского активизма через экозащиту происходит, защиту природы. Да, спасибо большое за ваше разъяснение и рассказ. Виталий Серветник, участник эколого-кризисной группы, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Виталий. С Суды в России впервые после признания экстремистским так называемого международного движения ЛГБТ назначили наказание за демонстрацию экстремистской символики, которую власти теперь связывают с радужным флагом и самой радугой. Пока в сети магазинов «Ритуаль» закрашивают радужные волосы единорога у косметического бренда «Unicorn Approve», полицейские выписывают протоколы за сережки с лягушкой в радужных цветах и видео с поцелуем двух девушек. Рассказывает Иван Воронин.
Вы понимали, что ваше видео могут увидеть несовершеннолетние? И, соответственно, вот поцелуй, который был засос, ну, это могло быть повредить им их психике.
Честно, я вот, ну, профессионал, я там видео никакие не снимала. Я не думала о том, что это может как-то на кого-то повлиять.
За видео с, цитирую, непристойным поведением в общественном месте краевого центра на 19-летнюю и 24-летнюю жительниц Краснодара составили протоколы о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе с использованием интернета. Им грозит до 100 и до 200 тысяч рублей штрафа соответственно за видео, на котором они обмениваются кольцами и целуются. Извинения последовали прямо в отделе полиции.
Извиняюсь перед теми, кто думает, что мы в натуре за ЛГБТ. Мы против этой темы, мы все знаем, какие законы у нас, и мы не ожидали сами, что такое произойдет.
Основная цель этого ролика в чем была?
Был хайп, просто хайпануть, собрать подписчиков, охваты.
Ранее создательница видео, блогер Влада Алчаева, в интервью журналистам сказала, цитирую, «Я люблю член, я люблю Путина, я люблю страну нашу, я никогда не буду за ЛГБТ». 5 февраля жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова освободилась после административного ареста на 5 суток за демонстрацию экстремистской символики.
На самом деле, абсурдно.
Будете сережки носить? Ну, или все-таки нет. От греха подальше?
На данный момент нет.
Угу.
Буду, если только дома.
Речь про вот эти сережки с лягушкой в грибочке в цветах радуги, их тут 7, которые в полиции и в суде приняли за 6 цветов радужного флага, символа ЛГБТК-сообщества. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина, отмечает судья Сормовского суда Нижнего Новгорода Елена Умилина в своем решении об аресте. Защита Ершовой подала апелляционную жалобу. На сережки обратили внимание после публикации этого видео, где неизвестный подошел к Ершовой и ее другу в кафе и попытался сорвать с молодого человека значок с украинским флагом. Видео опубликовано в паблике Владислава Позднякова, основателя женоненавистнического и, к слову, экстремистского движения «Мужское государство». Видео разошлось по нижегородским пабликам, а ситуацию комментировали в Кремле.
Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. И я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать.
А Ленинский суд Саратова оштрафовал на 1500 рублей фотохудожницу Инну Мосину за демонстрацию экстремистской символики из-за фотографий в Инстаграме, опубликованных 3, 5 и 6 лет назад. Какие именно, в суде не уточнили. Специфика оперативно-розыскной деятельности не разглашается, заявил сотрудник Центра по противодействию экстремизму Столяров, обнаруживший фотографии в признанном экстремистским Инстаграме в ответ на вопрос адвоката о том, как Столяров в принципе оказался на странице фотохудожницы в заблокированной сети, пишет Медиазона. Она же 6 февраля обнаружила протокол о пропаганде ЛГБТ против квир-бара «Элтон», поступивший в Советский суд Красноярска. 30 декабря там прошел полицейский рейд, после которого задержали 20 посетителей бара.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией адвокат Даниил Хаймович и юристка Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова. Татьяна, поясните, пожалуйста, нужно ли теперь дожидаться какого-то официального признания радуги экстремистским символом? Или вот решили, судебная практика все так и закрепит, и в принципе любое радужное изображение будет уже наказываться какими-то штрафами, а то даже и административными арестами?
Дожидаться признания радуги экстремистским символом не надо. Ее уже признана, она уже признана экстремистской символикой решением Верховного суда от 30 ноября о признании, соответственно, несуществующего международного общественного движения какой-то экстремистским. Там прямо описана шестицветная радуга, которая является, по мнению Верховного суда, символом этого общественного движения. И также указано, что иногда к ней добавляются различные дополнительные символы, такие как, например, розовый треугольник или что-то еще, и это все равно не делает ее менее экстремистской. Обычная семицветная радуга, по идее, не должна рассматриваться как экстремистская символика. Но на практике, насколько я знаю, те самые радужные сережки-лягушки, за которые была привлечена к ответственности девушка, они были семицветными. То есть вопрос, как будут считать цвета и будут ли в действительности обращать внимание, это вопрос уже правоприменения. То есть очевидно, что часть решений по демонстрации радуги в социальных сетях или на улице, это будет процесс исполнения. Но также очевидно, что, например, если будет какая-то кампания, она наверняка будет, как, например, было с символикой Навального, с символикой структуры Навального, которая даже официально не была символикой структуры Навального, да, тогда очень многих муниципальных депутатов привлекли за посты с этой символикой для того, чтобы лишить их права выдвигаться на выборы. По каким образом будет использоваться, например, массовая кампания привлечения к ответственности людей, когда-либо публиковавших радугу в своих социальных сетях, будет ли эта кампания и какую четкую цель она будет преследовать, это мы знаем в будущем.
Да, Татьяна, спасибо большое, что вы тут напомнили как раз про структуру Алексея Навального. Я хочу переключиться на Даниила Хаймовича и ему вопрос сейчас задать. Даниил, с вашей точки зрения, а будут ли вот в этих случаях, связанные с пропагандой ЛГБТ-символики или символики, значит, вот этого экстремистского, запрещенного в России некого международного движения ЛГБТ, будут ли, как после объявления экстремистским фонда борьбы с коррупцией Навального, применять обратную силу закона? И привлекать к ответственности тех людей, которые, ну, раньше, например, публиковали, ну, тоже шестицветную радугу, или не только у себя где-то в социальных сетях, или какие-то слова поддержки квир-людей, или, например, делали каминг-аут и публично заявляли о своей гомосексуальности. Нужно ли им срочно затирать свои соцсети?
Что касается демонстрации экстремистской символики, то здесь, я думаю, все может идти по тому же сценарию, что и с Навальным, потому что это та же самая статья применяется. И да, безусловно, она может быть применена к тем, кто размещал посты раньше. Почему? Потому что правоохранители рассматривают размещение каких-то постов или картинок как длящиеся правонарушения. То есть когда-то человек разместил, но пост продолжает существовать в соцсетях. Следовательно, это не применение обратной силы закона, это применение закона к сегодняшнему моменту, когда этот пост существует в соцсетях. Мы не знаем, как будет развиваться практика, будет ли на практике каминг-аут признаваться какой-то экстремистской деятельностью, но, опять-таки, решение написано таким образом, там такие формулировки используют, что теоретически может и каминг-аут. Я слышал о том, что Минюст в каком-то своем письме, это не является, конечно, источником права, но, тем не менее, уже высказал такую позицию, что да, публичный каминг-аут может быть признан вот этой деятельностью экстремистов.
Да, спасибо большое. Ну, там действительно нужно смотреть, как будет дальше складываться практика. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Еще одна новость, связанная с людьми нетрадиционной ориентации, как называют их российские власти, на днях взбудоражила правозащитников и квир-активистов. Российское общество психиатров опубликовало рекомендации по лечению трансгендерных людей. В документе, который, впрочем, после развернувшейся в сети дискуссии удалили с сайта общества психиатров, трансгендерных людей называют пациентами с расстройством половой идентификации, которое, помимо прочего, выражается в этой цитате. «Настойчивым желанием принадлежать к противоположному полу». Врачи российские предлагают через психотерапию примерять трансгендерных людей с их врожденным полом. А если такое примирение не удалось, то пациентам предложат адаптационную модель поведения. То есть будут предлагать подавлять свою идентичность. А можно ли в принципе излечить человека от трансгендерности или гомосексуальности? Этот вопрос я задала кандидату медицинских наук, врачу-сексологу, психотерапевту Олегу Старостину.
Научно обоснованных методов так называемого излечения от гомосексуальной ориентации или гендерной идентичности, трансгендерности, безусловно, не существует. И вообще, надо сказать, что общепринятым таким пониманием этого является то, что это неэтично. То есть в медицинском, психологическом, психотерапевтическом сообществе есть этический кодекс в разных организациях. И вот подобные методы так называемого лечения, они признаны неэтичными. И больше того, во всем цивилизованном мире в настоящее время подобные процедуры признаны пытками. И они ничего общего с медицинской помощью они вообще не имеют.
А о каких именно процедурах идет речь?
Это конверсионная терапия. На самом деле она существовала в середине прошлого века, и она существовала в Соединенных Штатах Америки. Печально известные существуют истории, когда пытались таким образом как бы помогать, да, вот, лечить гомосексуалов, то есть используя самые разные способы. Это было, к сожалению, тогда разрешенные методы лоботомии, то есть такое нейрохирургическое воздействие, повреждающее мозг. Это и различные гормональные методы лечения, то есть введение гормонов, и кастрация, и электрошок. Ну, вот даже перечисление этих методов, оно звучит как пытки. Вот. Но все это было безуспешно, то есть сами же эти сообщества, которые организовывали, часто это было под эгидой христианских сообществ, они, в общем-то, признали через какое-то время, извинились перед сообществом ЛГБТ за подобные действия. Вот. Но, наверное, если мы говорим про конверсионную терапию, ну, наверное, надо предполагать, что начнется в России это с более таких мягких форм. Это не делает их более этичными, конечно же, не делает их нисколько профессиональными, но какие-то попытки, может быть, использования каких-то психотехнологий. Но еще раз повторюсь, это ничего общего не имеет ни с психотерапией, ни с лечебной практикой. То есть это некие воздействия, возможно, продолжающие отчасти традиции советской, надо сказать, карательной психиатрии, да, и, в общем-то, разговаривая на эту тему, я чувствую себя немножко как в машине времени. То есть мы как будто бы возвращаемся в период такого застоя, советского застоя, где действительно в отдельных учреждениях практиковалась так называемая аверсионная терапия, когда некоторые врачи, к сожалению, достаточно известные, пытались вызвать отвращение к гомосексуальным стимулам. Ну, вот есть ощущение, что как будто бы предпринимается попытка время повернуть назад, вспять.
Сейчас вообще все происходящее выглядит так, будто российские власти уверены, что, приняв закон, можно отменить существование явлений, ну, в данном случае, трансгендерных и гомосексуальных людей. К чему это приведет, на ваш взгляд, и каких последствий вы ожидаете от подобных решений, в том числе и от ужесточения законодательства в этой части в России?
Последствия уже начались. И последствия начались тогда, когда эти законы постепенно оглашались. То есть ведь это же такая череда законов, которая началась еще с 2012 года, когда был принят сначала закон о запрете пропаганды среди детей и подростков, ну и так далее, вплоть до тех законов, о которых вы сейчас сказали. Все это приводит к повышению дистресса. Как мы прекрасно понимаем, сам феномен, само явление это отменить невозможно никаким указом, никаким законом. Оно существовало на протяжении всего человечества и будет существовать независимо от мнения депутатов. И, конечно же, это приводит к повышению тревожности людей, к развитию депрессивных расстройств, которых и так в значительной степени больше, чем в общей популяции. Это неизбежно приведет к затяжным депрессиям, повышению суицидальной активности, и в том числе это различные могут быть явления, связанные с алкоголизацией, наркотизацией. То есть итогом будет дополнительная большая нагрузка на здравоохранение, потому что там из этих вот мнимых проблем со здоровьем возникнут реальные проблемы со здоровьем, и люди будут вынуждены обращаться, и на это государство, извините за такой прагматизм, по такой тонкой теме, будет просто тратить больше денег. То есть это на самом деле действие будет иметь обратное совершенно противодействие. Я считаю, что любой здравомыслящий врач, любой здравомыслящий человек, обладающий элементарной профессиональной этикой, понимает, что подобные рекомендации, подобные законы, они антигуманные, они бесчеловечны. И выполнять их, следовать им, способствовать тому, чтобы это внедрялось, несовместимо с профессиональной этикой, и является, скажем так, профнесоответствием на самом деле. Но люди живут в конкретных условиях, люди остаются в стране, им надо как-то работать. И мы понимаем, что, скорее всего, выходом будет то, что они будут молчать, они не будут это, об этом говорить, они не будут это комментировать, вероятно. Вряд ли найдется кто-то, кто открыто будет об этом говорить в России. Мы знаем, как люди отказываются выступать на конференциях, и я, как организатор международной конференции, сталкивался с тем, что люди в последний момент отказывались от выступлений на тему трансгендерности, гомосексуальности. Я знаю, что на сегодняшний момент очень много публикаций на тему трансгендерности не публикуются в России, отказывают авторам, которые проводят серьезные, глубокие научные исследования в этой области. Поэтому мы понимаем, что если помощь в России в настоящий момент будет возможна этим людям, то она будет, ну, возможно, каким-то образом осуществляться неофициально. Ну, я надеюсь, что такие люди все-таки найдутся, потому что сейчас как никогда нужна помощь профессионалов в этот сложный период для ЛГБТ-сообщества.
Это был комментарий врача-сексолога Олега Старостина. А на связи с программой «Человек имеет право» остаются адвокат Даниил Хаймович и юристка Центра защиты прав человека «Мемориал» Татьяна Глушкова. Даниил, на ваш взгляд, если поныне не существует никаких доказательств того, что можно как-то вынудить, вылечить человека, чтобы он сменил свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, тогда почему конверсионную терапию и, в принципе, подобные практики не запретят как мошеннические? Почему их, наоборот, пытаются дальше продвигать?
Если мы говорим конкретно вот о случае с трансгендерными людьми, то сейчас психиатры российские, Минздрав, они, у них нет, даже если бы они хотели, да, теоретически, помогать трансгендерным людям по-настоящему, да, использовать какие-то признанные методы лечения, у них нет такой возможности, потому что они связаны законодательным запретом на применение медицинских методов, направленных на изменение пола, да, как это сказано в законе. То есть, по сути, то, что используется мировым сообществом для лечения, для помощи трансгендерным людям, там, гормональная терапия, хирургическая коррекция, все это в России сейчас запрещено. И единственное, что остается психиатрам, по сути, в легальном поле, да, это какие-то методы психиатрического, психологического лечения. Единственная оговорка, которая сделана в отношении людей, которые успели сделать хирургическую коррекцию пола до вступления в силу закона о запрете. Для них разрешена гормональная терапия, то есть она не запрещена для них. А для всех остальных все медицинские вмешательства, за исключением, по сути, психотерапии, все запрещены.
Да, но помимо медицинских вмешательств в России запретили и замену юридического маркера в документах, то есть уже нельзя получить документы человеку, который прошел курс гормональной терапии, сделал какую-то операцию уже, который уже по факту является мужчиной или женщиной, то есть а не тем, как записано у него в документах, он уже не может поменять документы ни при каких обстоятельствах.
Да, все верно.
А вам известно, много ли людей в России оказались в подобной ситуации, и каким образом они пытаются решить свою проблему?
У меня нет, конечно, статистики, но, безусловно, такие люди есть. Я думаю, что их немало, потому что момент, в который люди меняют документы, у всех разный. Не все делают это первым этапом. И до принятия в силу этого, до вступления в силу этого закона, многие люди сначала делали хирургические коррекции или какое-то время находились на гормональной терапии, прежде чем менять документы, по разным причинам. То, что какое-то количество людей оказалось в ситуации, когда их внешность, например, соответствует их паспортному полу, а отменить документы они уже не могут, это 100% таких людей нет. На самом деле у них не так много возможностей каких-то легальных что-то сейчас сделать. То есть обратиться в ЗАГС, как раньше, со справкой они не могут, ну, они могут, но им 100% откажут в такой смене. Единственное, что они могут, это идти в суд, пытаться каким-то образом обжаловать этот отказ или доказать, что уже произведена смена пола. Но закон написан так, что, мне кажется, больших шансов в суде у них нет.
Спасибо большое, Даниил. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Татьяну Глушкову. Татьяна, поясните, пожалуйста, могут человека принудительно лечить от трансгендерности?
У нас есть психиатрическая помощь, где очень четко прописаны критерии ситуации, когда человека могут лечить принудительно. Да, это ситуация, когда он прежде всего опасен для себя или окружающих. И, понимаете, если, ну, условно говоря, трансгендерный человек пытается совершить суицид, в том числе, допустим, из-за невозможности совершить переход, да, конечно, его принудительное лечение возможно. Но речь идет не о самом факте трансгендерности, а о действиях, которые из нее проистекают.
Да, понятно. Спасибо большое, Татьяна, за ваше разъяснение. Татьяна Глушкова, юристка Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Даниилу Хаймовичу. Даниил, все-таки поясните, пожалуйста, а как такое возможно? Что происходит и почему традиционные какие-то ценности могут влиять на принятие решений, связанных со здоровьем граждан, психическим здоровьем, с наукой? От того, что вот сейчас приняли депутаты закон, трансгендерные люди же не пропадут?
Безусловно, трансгендерные люди не пропадут, но их жизнь будет еще более трудной в России. То есть речь не идет о том, что я думаю, что и сами там и депутаты, и судьи, которые принимают эти законы и решения, они понимают, что таким образом они не уберут это явление, да, как факт. Но они хотят убрать проявления, да, какие-то внешние этого явления, чтобы люди, которые, например, являются трансгендерными людьми, молчали, не заявляли о себе. То есть все это далеко от того, чтобы быть научно обоснованным или законным, да, потому что даже если посмотреть на эти законы или судебные решения с точки зрения вот именно права, даже не только медицины, а права.
Ну, да, с точки зрения хотя бы 19-й статьи Конституции Российской Федерации, которая запрещает дискриминацию.
Безусловно, они неправомерны. Но речь не идет сейчас о правомерности, это все-таки декларативные показательные нормы, которыми просто, как мне кажется, пытаются запретить какие-то внешние проявления, ставить людей быть закрытыми, молчать, никак не проявляться.
Ну, в общем, это стремление к такой уравниловке, да, чтобы не было никакой инаковости, и все было достаточно скрепно вот в том представлении, в котором эта скрепность существует в головах российских властей.
Да, и чтобы люди не объединялись, потому что, например, решение Верховного суда именно о признании экстремистской вот этого международного движения ЛГБТ, равно как и все решения о признании экстремистских каких-либо то ни было организаций, пытающихся защищать права там, этнических меньшинств в России или там тот же Навальный, все эти запреты, как мне кажется, призваны запретить людям организовываться, самоорганизовываться, защищать чьи-то права и продвигать чьи-то интересы.
Спасибо большое. Адвокат Даниил Хаймович был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.